Сегодня в эфире очередная 16-я передача из цикла «Памятники славянской культуры». Она посвящена Юрию Петровичу Любимову. И прежде чем прозвучит рассказ нашего постоянного автора Юрия Мэтью о сегодняшнем герое передачи, я хочу вам сообщить, что у нашего проекта «Памятники славянской культуры» с прошлой недели в интернете появился свой собственный сайт. Его адрес www.nureyev.nm.ru. В этом сайте все передачи, которые выходили в нашем эфире, посвященные этому циклу, и также 35 книг, которые Юрий Мэтью написал за 10 последних лет своей работы. Еще раз повторю адрес www.nureyev.nm.ru. Ну а теперь слово, как всегда, Юрию Мэтью.
Юрий Любимов – это имя очень любимо в русской драматургии и в русском академическом театре 20 века. Когда общаешься с ним, то видно, насколько этот 80-летний человек смешлив, игрив, ненавязчив, не тяжеловесен. И в то же время всегда гнет свою линию, то есть твердое слово, как говорится, всегда присутствует. Что в нем нет? Так это двух качеств, которые присущи представителю театра модерна Роману Виктику. Это мат и цинизм. У Юрия Любимова этого никогда нет. О том, что он великий, то, что он превосходный режиссер планеты, об этом как-то говорить уже не приходится. А имя Пушкина он вписал в мировую драматургию, ставя эти спектакли во всех столицах мира. И когда разговариваешь с ним о истории его семьи, то он подмигивает, делает толстыми губы и говорит: «Слушайте, да я ж наполовину цыган». И тут заливается таким очень веселым хохотом. И когда я задаю вопрос: ну, Юрий Любимов, ну какой же вы цыган? Ну посмотрите, где у вас серьга там в ухе, там, где у вас вот эта рубаха алая, вообще песни, пляски. А он говорит: слушайте, отстаньте, мой дедушка цыган, я не знаю, правда, где он похоронен, ну а все остальные — это казаки и украинцы. И тут же он любит рассказывать, и постоянно он любит рассказывать почти одно и то же. Это вот как бы черта великого человека. Очевидно, он просто бережет свои силы, чтобы, ну, не дай бог, что-то нового там не рассказать. Пусть журналисты слушают одно и то же. Вот именно это одно и то же я перескажу сейчас. Он любит говорить о том, что с именем дедушки у него очень грустные воспоминания. Он видел, как раскулачивали его деда, как полубезумный дед получил эпилептический удар во время того, как у него украли тут же во дворе две лопаты, самовар, почти что зарубили корову, которая кормила многодетную семью из 8-9 детей. И потом все эти дети умерли, поскольку нечего было есть. И вот этот образ раскулаченного деда, то есть мать матери, это значит бабушка, просто с распростертыми руками стояла и кричала, что бандиты, антихристы, зачем вы убиваете меня и так далее. То есть вот этот образ вот детства у Юрия Любимов как бы остался вот на всю жизнь. Его дед умер через несколько лет после вот того, что случилось. А Юрий Любимов, я напоминаю, родился в 17-м году. И, значит, когда происходило раскулачивание, ему еще не было 10 лет, и дед умер тоже вот от того же апокалиптического удара, который развивался потихоньку. И это случилось через несколько лет после раскулачивания, и просто с мертвым дедом он просидел всю ночь, поглаживая его по голове, и думая, что он, останется жить еще вот хотя бы до утра вместе с ним. То есть вот такие вот картины детства у Юрия Любимова как бы вот все время живут под кожей. Вот эта связь с дедом, вот, то, что нежелание, чтобы он умер, ушел из этой жизни. Если говорить о Юрии Любимове чисто о таких каких-то интимных, чисто человеческих вот чертах его жизни или образах его вот восприятия мира, то возникает еще одно очень интересное воспоминание. И именно сейчас, я думаю, это к месту, что еще один образ детства, который очень дорог Юрию Любимову, и вот могу гордиться, что он только мне его рассказал, а не так часто, как все предыдущие. Он рассказал о его дружбе с Галичем, то есть тем великим Галичем, бардом, поэтом, который эмигрировал в Соединенные Штаты и умер там. Предполагают, что на него было совершено покушение, и притрагиваясь к электронной аппаратуре, он просто был в Нью-Йорке убит агентами политической полиции за его выступление в защиту Тарковского, когда тот отказался от гражданства. От гражданства отказались Ростропович и Юрий Любимов. То есть Галич очень много выступал, пел на тысячных концертах и как бы мешал вот имиджу Советского Союза в Нью-Йорке. Итак, возвратимся к тому, о чем говорил Юрий Любимов, когда же пересеклись они с Галичем. А здесь была очень интересная вещь. Дело в том, что Юрий Любимов, он жил недалеко от австралийского посольства на Кропоткинской улице. И там была церковь на этой улице. Юрий Любимов не только жил, но и ходил в школу на Кропоткинской улице. Теперь нет уже школы и нет той церкви. И когда где-то в 27-м году эту церковь надо было уничтожить, то Юрий Любимов вместе с Галичем сидел за одной партой. И там было такое очень интересное событие. Ученица подняла руку и сказала: «Дети, поднимите руку, будем голосовать, чтобы церковь, которая из окна, была взорвана и уничтожена. Посмотрите, как она мешает нам учить уроки математики. Все блестит, отвлекает детей». И произошла интересная вещь. Все дети подняли руку, кроме Юрия Любимова. Тогда учительница закричала и сказала. Галич, кстати, тоже поднял руку. Вот. И Юрий Любимов сказал, что, вы знаете, вот когда мне скучно, я смотрю на церковь, и мне так хорошо сразу делается. Понимаете, там весело, птички поют. Я хочу, чтобы птички там сидели. Ну, в общем, вы понимаете, что если вообще вы понимаете о прошлой истории России и СССР, то это был, ну, просто отвратительный поступок школьника, который не понимает, что церковь надо снести. Тут же были вызваны родители. И мама сказала Юра, пожалуйста, если голосуют все, ты должен тоже проголосовать. Ну что тебе церковь, в конце концов? Ну нету ее, есть. Не надо нам церкви. Ты лучше учись в школе, тебя выгонят со школы. Что ты будешь делать? Церковь снесут, а ты будешь необразованный. И Юрий Любимов, рассказывая эту историю почти слово в слово, как я, говорил такую вещь. Он сказал: посмотри, какая мистика. Все, с кем я жил, уже никого нет. И даже Галич умер в 60 лет. А я живу. Мне уже 80. И, может быть, все те, кто проголосовал тогда за уничтожение церкви, они решили свою судьбу. А я благополучно эмигрировал, остался жив, сейчас возвратился домой. И делаю после 15-летней как бы эмиграции за границей снова спектакли. И я живу у себя на родине, живу в той же квартире. То есть Бог ко мне милосерден. Я не думаю, что здесь слова какие-то нравоучительные из уст Юрия Любимова, но я просто тоже как-то поеживаюсь и думаю: Господи, неужели Бог так близко стоит за нашей спиной, что наши судьбы решаются, когда мы голосуем за уничтожение церкви или нет, а голосуем мы в 7-8 лет. То есть определяем нашу судьбу почти через 52 года, что с нами произойдет. И когда о эти мысли говоришь Юрию Любимову, то он как бы соглашается с вершин своей старости, с вершин своего опыта человеческого, с вершин своего милосердия, убеленного сединами. И он говорит: знаешь, пожалуй, это так. Пожалуй, вот все связано, и все наши поступки, которые мы уже в детском возрасте совершаем, все нам засчитываются или зачитываются, и так поступает с нами судьба. Еще когда рассуждаю о Юрии Любимове, а рассуждать о нем легко, потому что мной написана книга и тоже опубликована в памятниках славянской культуры, которая называется «Юрий Любимов. Реквием для фарисея». То есть в Юрии Любимове отчасти живет фарисей, но об этом немножко позднее. Но вот образ, который возникает, уже не фарисейский образ, а искренний, человеческий, в оценке судьбы Юрия Любимова, то образ вот такой. Например, когда спрашиваешь: Юрий Петрович, будьте добры, расскажите, а вот Вторая мировая война, ведь это же ужасно. Эти кровь, слезы, бомбы. Где вы были там? Вот, ну как вот? Трудно вообще даже спросить вот о таком несчастье и горе человека, который вот остался жив и до сих пор, ну, живет без друзей, которые погибли все во Вторую мировую войну тоже. Я имею в виду старшие по возрасту и младше. То есть суперодиночество у этого поколения людей. Итак, я спрашиваю: Юрий Петрович, расскажите о Второй мировой войне. Вот просто вот вкратце, и не сколько вкратце, а вот такой яркий образ. И тут великий драматург просто рисует вот такой образ. Он говорит: смотри, вот Голгофа, вот разрушенные почти что соляные столбы, вот эти здания, которые стоят. Я в Сталинграде, 42-й год, вокруг ад, полный ад. Чтобы не завшивить, я снимаю всю свою одежду, а сейчас зима, там минус 15, минус 20. Я снимаю всю свою одежду, кипячу воду и просто голый обтираюсь снегом и грею руки в этой горячей воде, которая кипит. Сверху небольшая как бы палатка, которая, ну, предохраняет от самолетов, которые могут тут же начать бомбить или обстреливать этот котелок мой с небольшим огнем. Вот смотри, какой получается апокалиптический образ войны. То есть я... голый юноша, стою, обтираюсь снегом, чтобы не завшивить, потому что вся одежда шевелится от вшей, которые ждут, когда я умру, и тут же начнут меня есть, и все солдаты в таком состоянии. И вот растираю себя между Голгофой и Гоморрой. То есть вот такое ощущение библейское совершенно. И вот, наверное, вот что-то вот такое недосказанное в этих словах и есть от правды о войне, с которой Юлия Любимов тоже живет. И вот эта правда о деде, правда о смерти деда, катастрофа войны, ощущение апокалипсиса, связь с библейской историей. Вот все это связано с Юрием Любимовым, и его восприятие мира идет через этот, как бы, вот такой своеобразный треугольник, и через этот большой библейский глаз он смотрит на историю человечества, историю страны. Если рассуждать о фарисействе, то Юрий Любимов, он не миновал лицемерия, фарисейства, подлогов, фальши, которые помогли ему. Эту науку он очень хорошо выучил, и он, ну, как бы вот ступил на эту... Ну, на этот эскалатор лжи и обмана, и практически достиг то, чего он хотел. То есть он стал директором Таганки. Став директором Таганки, он заплатил большую цену. Чтобы быть директором Таганки, которая просто помещалась на тюрьме, то есть там практически тысячи людей были замучены и убиты на этом месте, а теперь театр стоит на этом месте. Он говорит иногда цинично, что какая разница между тюрьмой и театром? И я же при этом поеживаюсь и говорю, что, наверное, разница очень большая. Здесь совершаются жертвоприношения людей, а здесь разыгрываются сцены истории или прошлого, какие-то, ну, модуляции какие-то почти что компьютерные. То есть театр все-таки это не жизнь. Он говорит, нет, театр — это тоже жизнь, и тюрьма — это тоже жизнь. Но тут я не буду, как говорится, вступать в дискуссии с великим человеком, который искалечен жизнью, и вот у него такое восприятие мира. И Юрий Любимов, он тут начинает, ну, играть словами, улыбаться, у него появляется нервная дрожь в руках, он начинает бегать по своему знаменитому кабинету, расписанному автографами, и начинает говорить, что «А ты думаешь, что мне дешево далась вот эта должность?» И я говорю: «Юрий Петрович, ну а все-таки, вы же были конференсье Сталина?» А он говорит: «Откуда вы это узнали?» Я говорю: «Ну как, вот люди умирают, исповедуются. Вы видели каждый день Молотова, Берию, Булганина, вы видели антихристианских вождей великого государства. Вы видели, как Берия вам тыкал пальцем и говорил, что вы не пойдете сегодня на концерт, а пойдет Шостакович. Вы же видели, как Шостакович берет вот этот бидон с супом и прячет 5-6 котлет на дно, чтобы вынести из этого кремлевского заповедника, из зоопарка, вот эти 5-6 котлет, чтобы накормить свою семью, и тут же потом везет в бидоне это в Ленинград, потому что тоже есть нечего, потому что он приехал всего лишь на 3-4 часа в Кремль что-то там сыграть, причем сыграть не на сцене, я не говорю о симфонических оркестрах, до этих было очень далеко. Шостакович приехал просто, чтобы сыграть Сталину под какой-то американский фильм ту музыку, которую он придумает тут же, не отходя от кассы, иначе Берия ему не даст этих котлет или бидона супа. То есть речь вот о чем шла. Она говорит: «Ну ладно, если вы все это знаете, то с вами легко говорить». И опять же, немножко так вот по-мефистофельски улыбается. Я говорю: «Да, Юрий Петрович, это знают все, потому что в библиотеке Конгресса в Соединенных Штатах есть исповеди людей, которые умирали, и они записали все эти факты истории, потому что эти люди были в охране Берии, в охране Ягоды и Ежова, и, умирая за границей, или их родственники передали письма, где они просто покаялись, рассказали, как это все происходит». Итак, Юрий Петрович тут же начинает говорить о том, что «Ну а что я мог сделать? Я был полковником внутренних войск СССР, а это армия Сталина, то есть это практически охрана Кремля. Я не мог оттуда выйти, я практически 20 лет был в этих войсках политической полиции или внутренних войск, и там был очень суровый устав, вот что мне сказали, то я и делал. Я не мог уйти от этого. Я видел Шостаковича, который плачет и побирается. Я видел Мурадели, который улыбается. Я видел Михалкова Сергея, который был счастлив, награжден, обласкан и носил такие же усы, как у Сталина. Но я не мог оттуда никуда уйти, поскольку я получил бы тут же пулю, тут же вот в подъезде при выходе из кремлевского, ну вот этого, из кремлевских ворот на Красную площадь. То есть вот такая была страшная жизнь. Я говорил ему: «Юрий Петрович, будьте добры, а ведь все-таки была и положительная сторона из всего этого негатива, вот который как бы мы раскопали, рассуждая вместе. Ведь если бы вы не были полковником внутренних войск, или полковником как бы, ну, охраны Кремля, то вы бы не смогли стать ведь затейником и конференсье Сталина, правильно?» Он говорит: «Да, я презираю это время, я ненавижу это время». Я скажу: «Ну, Юрий Петрович, ну хорошо, пусть будет такая жизнь, мы не будем, кажется, в крайности впадать, но это же помогло вам стать директором Таганки». Когда встал вопрос, кто будет директором Таганки, не Виксюку же это дали, не Марку Захарову, не Ефремову или Евстигнееву. Вы были в первых рядах, и вы получили этот театр. И смотрите, вы же сделали тоже доброе дело. Смотрите, вы же приняли на работу Высоцкого, великого барда 20 века, который был безработный, тоже на наркотиках, на алкоголе, и вы практически его очистили от этой грязи жестким словом, дисциплиной и расписанием, чтобы в 9 утра он был как стеклышко чистый, без алкоголя на работе. Вы дали играть ему роль Гамлета, и он стал величайшим актером 20 века и своеобразной совестью и честью актерского мастерства и бардовского мастерства России 20 века. То есть, придя плохим путем через обман и платя за позор, вот когда вам тыкали в палец и говорили, будешь это делать, а не это, вы смогли сделать доброе практически вот из такой ситуации. Это же великий человек может как бы очиститься от грязи, сделать великое для молодого поколения, которое пришло и осталось в памяти, вот как Высоцкий. Он говорит, да, Высоцкий, но я никогда не понимал его песен. Просто пришел мальчик, и он был безработный, я дал ему работу. Я никогда не думал, что будет стоять памятник вот тут, вот там, на той же улице, где Таганка. И на Зеленом бульваре будет вот его бронзовая скульптура с гитарой. И до сих пор мне нет бронзовой скульптуры с гитарой. Ну, дальше пошла немножко вот такая небольшая зависть, как бы человека уже умудренного опытом, мэтра театра. И тут Юрий Петрович любит рассуждать о том, что, ну, Высоцкий, да какой же он актер, вот я был актером. Ну, как говорится, это оставим, ну, полувслух и полушепотом. Не будем это рассуждать. Ну, вот такой Юрий Петрович сильный, хитрый, мудрый, щедрый, великий, противоречивый человек 20 века. А то, что касается любви, то он любил. В 60 лет он влюбился в женщину, которая родила от него ребенка. И сейчас, когда ему 80, его мальчик учится в Англии. Это стоит ему 40 тысяч долларов в год. И он обучается в университете. Очень любит бодибилдинг. Юрий Петрович говорит, о господи, ну что ж такое бодибилдинг и компьютер? Я вообще не понимаю, что это такое. Любит пепси-колу и гамбургеры. Ну что это за русский человек в Англии? Я говорю, Юрий Петрович, это почти не русский человек, поскольку мама у него венгерка, как у Виктора Ерофеева. И он просто, ну вот, венгерская, еврейская такая кровь с традициями синагоги в нем как бы побеждает через гамбургеры и кока-колу. Вот, поэтому, ну чего плохого-то? Ну мальчик есть мальчик. Вот. Ну и тут мы долго смеемся, веселимся и говорим, что надо же, ничего не бывает, вообще какие слова нашли и вообще что это такое. То есть веселый юмор и чувство такта всегда у Юрия Петровича присутствовало. Тут же непременно входит жена после этих слов. Она, как правило, сидит за дверью и непременно слушает, как, ну я понимаю, венгерские женщины. Вот, что же происходит с великим мужем? И тут же раздает кофе именно тогда, когда надо, вот, и столько, сколько надо, и не переливает, и не доливает, и говорит, Юра, мы заняты. Ну, мне остается сказать goodbye, до свидания, и так далее, и так далее. То есть вот такой Юрий Петрович, это его венгерская семья. В России он бывает очень редко в последнее время, ну, на неделю, на две. Вот, а то, что происходит с Таганкой сейчас, ну что, Таганка стареет. Вот. Юрий Петрович ставит Медею, на Таганке очень часто, ну, на своей Таганке, любимовской, потому что он ее никому не собирается отдавать. И после смерти, я думаю, тоже. Вот, поскольку Таганка, очевидно, будет переименована на два театра, у меня просто почти что предвижу такие события, потому что есть молодая Таганка и старая Таганка. Да вот, Таганка Юрия Любимого будет имени Юрия Любимого, очевидно, театр. А там, очевидно, где вот великий министр культуры царствует в другой Таганке, там у них отдельное электричество, отдельные счетчики, ну, как в коммунальной квартире, отдельные счета в банке. То есть Таганка как бы раздвоилась. Там, очевидно, будет Таганка Губенко, а, ну, не хочется говорить после смерти Юрия Петровича Любимого, я думаю, они дотерпят, все-таки не будут распри, там, делить не будут, как говорится, перья, пухи, награды до того. Очевидно, это будет Таганка не Губенко, а будет Таганка имени Юрия Петровича Любимого. И Таганка имени Великого Высоцкого. То есть как бы будет два театра вместо одного, ну, как бы, ну, на тюрьме, которая была просто Таганкой. Так что вот такие вот распри все-таки на Таганке происходят. Москва любит шум, и Таганка часто шумела, и это было не только с похоронами Великого Высоцкого, но Таганка всегда шумела, кому же принадлежит Таганка. То есть Москва, она вот из мишуры, из разговоров, споров, скандалов, ну, пока она принадлежит Юрию Петровичу Любимову, и дай бог ему удачи. То, что касается западной жизни Юрия Петровича Любимого, то Юрий Петрович любит вспоминать о двух вещах, когда рассуждаешь о Западе. Ну, первое, значит, когда в Милане он ставил своих лягушек, великого греческого драматурга, то там он поставил как бы вот крест изо льда, и этот под 30-летней итальянской жарой в Милане этот крест таял. Юрий Петрович сказал, что после этого к нему его позвали к кардиналу, Милана, и он его благословил. То есть Юрий Петрович очень религиозен, он любит Италию и преклоняется перед греческой культурой и итальянским благословением. Он сказал, но мне благословение патриарх всей Руси не посылал. Ну, вот тут вот Юрий Петрович Любимов, как говорится, во всех его противоречиях. То есть, с одной стороны, он как бы и Россию любит, но вот благословение кардинала католического в Милане у него осталось в памяти, и он любит об этом рассуждать в среде журналистов. С другой стороны, Юрий Петрович высоко оценен в Японии, и японское правительство, и консул по культуре последние 7-8 лет строит Дом театра мирового. Или Дом мирового театра. Это многоэтажное здание, которое порезано как торт по кусочкам. Знаете, такой большой торт, и вот его разрезали по таким кусочкам. И каждый кусочек — это, допустим, итальянский театр, там, русский театр, французский, немецкий театр, американский театр. И вот один такой кусочек многоэтажный, он как бы подарен Юрию Петровичу Любимову. То есть сказано, что самый великий режиссер академического театра — это Юрий Петрович Любимов, и он будет как бы там жить, преподавать, делать спектакли любые, какие он хочет, и где-то полмиллиона долларов в год ему будут платить зарплату. Но когда будет этот театр построен, неизвестно. Строят его уже давно. Юрий Петрович сейчас уже за 80 как бы вот перешагнул. И я был на этом юбилее и слышал поздравительные слова Солженицына и других великих людей. Но, тем не менее, как говорится, разговоры разговорами. И Юрий Петрович непременно хочет жить за границей, поскольку зарплата там выше. И учеба сына стоит больших денег, поэтому он, очевидно, будет переселяться в Японию и жить там, вот в этом театре, а не ездить по миру. С другой стороны, надо сказать, что в 60 лет родить ребенка — это подвиг, а еще больше подвиг — отказаться от жены, первой жены Юрия Петровича Любимова, которая создала, ну, практически славу Юрия Петровича и обустроила его жизнь. Если кто-то знает фамилию этой женщины, то пусть она придет сейчас на ум. Но это женщина, которая всегда жила в Кремле. Это женщина, которая всегда была на всех банкетах Сталина. Которая всю Вторую мировую войну снималась во всех военных фильмах и в своих сапожках. Пела песни про летчиков, первым делом самолеты и так далее подпевала. То есть, которая была обласкана и перенаграждена больше, чем дворянка Любовь Орлова. И вот эту женщину вот Юрий Петрович променял на какую-то венгерку филолога. Я понимаю, что сердце этой женщины было разбито, то есть между ними война, которая измеряется 20-летним сыном. Но, с другой стороны, Юрий Петрович оправдывает это как бы предательство семейное с той стороны, что она сделала много для него, эта великая женщина, он так и говорит, но она не родила ему ребенка. И в этом были они повинны вдвоем. То есть они принимали решение абортом избавляться от материнства и отцовства. Вот. Поэтому как бы этот грех на них двоих лежит. Вот. И это как бы та темная сторона жизни, которая объединила этих людей вместе. С другой стороны, Юрий Петрович очень не любит говорить о том, как его лишили гражданства. Вот. А лишили его очень просто. Сегодня была пресс-конференция с Тарковским. Вот. И Юрий Петрович сидел молча рядом. А на следующий день Шеварднадзе подписал указ верховного главнокомандующего страны Леонида Ильича Брежнева о том, чтобы лишить гражданства Юрия Петровича тоже. То есть как бы Юрий Петрович нехотя лишился гражданства и стал таким как бы национальным героем в диссидентском мире. А он никогда не хотел быть диссидентом. Он всегда был полковником внутренней службы и гордится этим до сих пор. И всегда был конференсье Сталина где-то там внутри, далеко-далеко-далеко. С этим никогда не хотел расставаться. А то, что из него сделали диссидента, это просто судьба сыграла такую шутку. Он никогда не был героем, и, как он всегда говорит, я и не хотел быть героем, и не хочу. Вот я хочу тишины со своей молодой женой и воспитывать своего сына. Юрий Петрович великий человек, но вот было такое испытание, на Юрии Петровиче косвенно лежит смерть Эфроса, то есть великого режиссера 20 века, который представляет еврейский театр 20 века. И тут просто был такой конфликт. Дело в том, что в Москве есть еврейский театр, и когда встал вопрос, ну, во время отсутствия Юрия Петровича Любимова, создавать ли второй еврейский театр, а Эфрос именно олицетворял именно еврейский театр со всеми его, ну, лучшими традициями в культуре, И если бы Эфрос пришел, то поменялся бы репертуар, там больше был бы Шалом Алейхем, чем Шекспир и Гамлет. И тогда как бы Юрий Петрович очень много скандалил с семьей Горбачевых, которые как раз пришли к власти в это время, а именно, можно сказать, именно семьей Горбачевой, которые пришли к власти, поскольку Михаил Сергеевич Горбачев никогда не принимал решения без своей великой жены Раисы Максимовны. И просто Раиса Максимовна пришла в театр и сказала, что Юрий Петрович хочет быть режиссером, поэтому Эфрос, вы, пожалуйста, собирайте свои вещи и уходите. Что стало после этого? Эфрос побежал в Кремль, задохнулся, получил инфаркт прямо в Кремле и полуживой оттуда вышел, защищая свои права и говоря, что он вообще никогда не перебегал дорогу великому любимому, и он не собирается создавать еврейский театр на Таганке, и что вот эта великая русская идея, что Таганка — это русский театр академический. Очень, короче говоря, просто с Эфросом разыграли такую, вот, понимаете, макбетовскую историю. В конце концов Эфрос погиб от сердечного приступа, поскольку, получа приступ, он 3-4 дня ходил на ногах по всяким инстанциям. И Юрий Петрович на золотом коне въехал на Таганку, свободный от Эфроса. И когда говорит, что Юрий Петрович, ну все-таки Эфроса же практически погубили, его надо было просто в кремлевскую больницу положить и просто реанимировать, вылечить. Ведь вы же видите, его просто загнали вот этими всякими инстанциями. Он говорит, что это не моя судьба, я ничего не знаю, но зачем Таганка Эфросу, и вообще Таганка моя, зачем нам Эфрос? Ну, в общем, вот такая история. То есть такая тайна Макбетовского двора, когда Раиса Максимовна Горбачева ускорила смерть великого режиссера и очистив место для любимого. То есть практически Эфросу сказали в 24 часа убираться с Таганки, поскольку Любимов приедет прямо сейчас. Любимов приехал через 2 месяца, а Эфроса похоронили через неделю. Об этом тоже все написано в книге «Реквием для фарисея» Юрий Петрович Любимов. И о семье Горбачевых тоже много как бы и лестных, и нелестных слов. То есть вот это желание лишать все с плеча, рубить все, что только можно под собой, используя свою тотальную власть и в культуре, и в демократии, это присуще, ну, такому политическому истаблишменту Москвы и правительственной России. Это тоже факт истории, нельзя мимо этого пройти. Все подробности в книге. Юрий Петрович не отказывается от участия своего в этой трагической истории, поскольку если бы Любимов не сказал, что он приедет на Таганку, то Раиса Максимовна не прибежала бы, не прилетела и не выгнала бы Эфроса, как говорится, в затылок с Таганки. То есть вот такое было время, странное, грустное. Но это факт истории, и нельзя идти мимо. Не свидетельство о том, что трагедии были на каждом шагу в жизни Юрия Петровича Любимова. То есть Таганка была построена на тюрьме, и иногда тюремный режим распространялся не только на подвалы Таганки, но и на кабинет Юрия Петровича, где много цветов, где поют птицы в окне, где прекрасное метро из окна, где царит покой и тишина. Но иногда обваливается потолок, но, очевидно, подвалы прогибаются от горя, которое там вот хранится уже последние столетия. Вот такая жизнь, такой Юрий Петрович Любимов. Может быть, будет резко сказать, но правда, она не всегда бывает ласковая и нежная. Такое ощущение, что на костях и на слезах Эфроса осуществилось помпезное возвращение Юрия Любимова в свое кресло. Тень Эфроса живет в кабинете Юрия Петровича Любимова. Там нет его автографа, там просто осталось его горе.